второе законие, 30-е. Вот, первом стихе. Бог сказал, но раньше, что ну, если вы будете соблюдать мои заповеди, то так и такие вот благословения было бы. Если вы не будете нарушить мои заповеди, ну, такие проклятия будут. И, в конце концов, им ну, пришлось бы уезжать из Израиля и жить в у язычников в мире. И он сказал в 30 стихе, что когда это все случилось, и примешь их в сердце своему среди всех народов, в которых рассеет тебе Господь. Значит, что через время, ну, так написано, что Израиль должен это как-то размышлять об этом и принять, что вот так и случилось. И тогда они обратили бы к Господу. В втором стихе так написано. Я думаю, так в самом принципе есть и для нас, что через время мы как-то размышляем о жизни, мы видим, что грех ну, получает страдания, и праведность получается какое-то благословение от Бога. И через время мы это понимаем, что это просто так, что это очень просто так, но на самом деле это так. И мы и тоже будем тогда обратить к Господу. Но я думаю, просто интересно смотреть к Израилю, что они, тот народ, столько страдали, столько тысяч лет страдали, а до сих пор они в основном не обратились к Господу, потому что они не признают Иисуса как Сын Божий. Но, видимо, что тот процесс обращения к Иисусу уже начинается, потому что некоторых евреев уже покаялись и приняли опять Иисуса. Итак, я считаю, что в конце концов должен быть какое-то покаяние в Израиле прямо до того, что Иисус пришел бы. И я думаю, что тот процесс уже начинается, потому что после столько лет, когда евреи вообще не хотели слушать Евангелие, начинается, что даже в самом Израиле еврейский народ начинает принять крещение во Христе. И для меня это один из самых значительных знаков, что Иисус скоро придет. И в третьем стихе написано, что когда они обратили бы к Господу, тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебе Господь, Бог твой. Когда они были в Вавилоне, они там были 70 лет. И потом Бог собрал Израиль и вернул им, в принципе, туда, в землю. Но они не покаялись. А здесь написано, что когда вы будете обратить ко мне, когда вы вообще будете покаяться, тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою. И опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебе Господь. Это случилось, когда они вернули во время Ездра и Неемия. И это тоже случилось даже ну, поколение тому назад, когда ну, в 50-м году они вернули. И потихонечку последние 60 лет Израиль вернулись к их земле. Но то, что странно, это, видимо, это от Бога. Но они не покаялись. Бог сказал, если вы будете покаяться, если вы будете опять обратиться ко мне, тогда я буду вас собрать от всех народов, между которыми рассеет тебе Господь. Но Бог это сделал, хотя они не исполнили, исполнили то, что Бог требовал. И я вижу здесь милость Божия в том, что у него есть такой любовь к своему народу, что хотя они не исполнили то, что он требовал, он все равно дал им то, что он обещал дать им. То есть было условие. Они не исполнили тот условие, но все равно он сделал то, что он обещал делать при таком условии, хотя они это не заполнились. И это, по-моему, благодать или милость. в одном плане это очень сложно для Бога, потому что Он Бог очень серьезно, Он такой Бог, который раз сказал, значит будет. Но хотя Он такой Бог, хотя Его слов 100% уверен, Его любовь, Его милость, Его желание, ну, общаться с нами, это даже гораздо сильнее, гораздо выше, чем даже Его закон. И в этом у нас есть ободрение, потому что мы все, по-моему, переживаем немножко, буду ли я в Царстве Божьем, буду ли я как-то жить вечно. Разве у меня есть достаточно вот грех в моем жизни, я не знаю. Столько вот грязи, вряд ли Господь мне примет. И мы об этом переживаем. И у нас всегда есть впечатление, наверное, что Бог такой, ну, раз сказал, ну, вот закон, соблюдайте, не соблюдайте, это ваш выбор. И мы все переживаем, что я как-то не совсем жил так, как нужен. Но мне кажется, что здесь мы видим тот милость Божия, тот благодать Божия в том, что Он так хочет просто общаться с нами, Он так хочет иметь отношения с нами, и что Он готов просто это делать на всяком случае. Я, конечно, не скажу, что это ни при чем, как мы живем, что послушность это не играет никакой роли. Конечно, нет. Это очень, очень, конечно, важно. Но это просто ободрение, что Бог есть любовь. И Бог жаждет для отношения с нами. И я думаю, столько историй об Израиле здесь у нас есть в Библии, чтобы дать нам образец. Чтобы мы, как народ Божий сегодня, мы, которые приняли крещение, которые являемся духовным Израилем, вот, у нас столько здесь историй, столько здесь ободрения в том, что Бог на самом деле будет делать для нас даже гораздо выше, чем мы даже сможем представить, как Павел писал. Значит, что, опять повторяю, и что Бог сказал, при условии, что вы будете обратить ко мне, будете покаяться, тогда я собираю вас от всех народов, между которыми я рассеял вам. Но Бог это сделал. Он это сделал, ну, в нашем поколении, в том, что Он собрал Израил от всех народов, между которыми Он рассеял им. Вот. И Он это сделал во время Ездры и Неемия, несмотря на то, что они не покаялись. Они не покаялись. Итак, это не значит, что Бог не такой серьезный Бог, но это значит, что Бог является чудесный Бог, который на самом деле нас любит до таком степени, что Он очень хочет как-то общаться с нами. И мы, странно, это парадокс, что мы из нашего стороны переживаем, ой, разве он хотел бы со мной? Разве он хотел со мной общаться? Разве Он хотел дать мне вечную жизнь? Он очень хочет. И это наша борьба, в принципе, сам себе убедиться, и что на самом деле Он будет это делать. Ладно, здесь написано, что я собираю Израиль от всех народов, между которыми Бог рассеял им. И потом в 6 стихе: «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего». Обрежет сердце твое. Это, конечно, очень личная, очень интимная метафора, которую он использовал. Но написано, что Господь это сделал бы. Господь это делает. И чтобы ты любил Господа. То, что мы, наверное, поищем, это не только прощение. То, что мы поищем, это способность служить Богу. Это не просто так, что, ой, ладно, я согрешил, хорошо, дай мне прощение. Ой, ладно, хорошо, я получал это прощение. А сразу вникается дальше вопрос. Мне надо кое-что еще. Не только это прощение. Мне надо какой-то сил, чтобы так не повторить. Это всегда типично у нас. Хоть мелочь, хоть довольно большой, ну, грех, который совершаем. Ну, покаемся, молимся Богу. Хорошо, я сейчас, ну, Он мне простил. но как-то кое-что не хватает. Нам надо кое-что еще. Потому что мы не хотим это повторить. И из-за нашей истории, из-за всего нашего опыта из самого себя, мы знаем, что у нас тенденция есть это делать и опять это повторить. Итак, здесь написано, что обрежет Господь Бог твое сердце твое, чтобы ты любил Господа. То есть Бог готов кое-что делать в сердце человека, чтобы дать человеку любить Ему. Если тот человек, конечно, это хочет. И он готов как-то оперировать на очень личном масштабе, на сердце человека. То есть на ум человека, на представлениях человека. В Еремии написано немножко по-другому, что когда они вернули бы к Израилю, Бог будет писать его закон на их сердцах. И он дал бы им Новый Завет. И он это пишет на их сердце. Здесь чуть по-другому. Обрежет сердце твое, чтобы ты любил Господа. Еремий сказал, что Бог будет писать на их сердце его закон, его слово, его Новый Завет. И, в принципе, тот Новый Завет у нас есть до сих пор. Мы здесь, чтобы преломление хлеба совершать, и мы будем взять чашу Завета, как Иисус сказал, и что тот вино, да тот сок является символом Его крови. Кровь именно Нового Завета. Итак, у нас есть тогда отношение к этому же Завету, к этому же желанию Божие, чтобы обрежет наше сердце, чтобы писать Его закон, Его слов на нашем сердце. То есть у нас есть доступ, если мы это хотим, у нас есть на самом деле доступ на этом сил. Через того Бог будет кое-что делать на нашем сердце. И в Новом Завете это, ну, по-другому написано, что после крещения Бог готов дать Израилю вот опрощение от своих грехов. Не только прощение, а опрощение от этого. И это чуть отличается. И, другими словами, дар Святого Духа. Я, конечно, не имел в виду способность говорить на языках, вот, чудеса совершать и все то, что творится у пятидесятников. Конечно, нет. Таких даров Святого Духа у нас сегодня нету. Но это не значит, что сил Божия не работает в нашей жизни. На самом деле работает. А как работает? Это работает, как здесь написано, прямо на сердце человека, чтобы обратить человеку к Богу, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Это именно то, что мы хотим. И чтобы вот Бог заполнил нам вот в сердце с таким желанием. Потому что мы как-то хотим, но как-то у нас сил нет. Просто так, сил нет. В психологическом плане получается, что мы очень-очень слаб. Это просто так, это факт. Но это по-серьезному, это то, что Бог предлагает нам. И Он это предлагал Израилю так давно. Почему? Потому что Он неравнодушный. Он не там в небе, как-то ни при чем, если мы будем обратить к Нему или нет. Он это очень хочет. Это немножко похоже, ну, даже Еремия 3 глава, похоже написано, что это как мужчина, который смотрел бы на женщину, на девочку. Ой, как я хотелось бы эту девочку. А как я хотелось бы, чтобы она почувствовала бы ко мне, как я чувствую для нее. То есть, конечно, нормальный человек, конечно, не будет такая девочка, ну, насиловать. Он не хочет. Он хочет, чтобы она сама пришла бы к нему. А что делать, как это делать? Вот. И Бог в этом плане, в этом положение. Он через сил не будет так делать зап, чтобы человек, ну, как-то автоматически было бы него. Он хочет, чтобы мы самостоятельно пришли бы к нему. И поэтому у него есть, по-моему, такая радость, когда он видит, что мы здесь собрались вот, на богослужение, ему служить, зная, что мы хотим вот, ему служить до конца. Итак, опять обратно к Израилю, они вернули, ну, последние, ну, 60-70 лет, они вернули к этому землю. Но они не веруют. Ну, в большинстве, можно сказать, не верить. А, по крайней мере, не верить в Иисусе. А написано, что вот в следующий шаг, когда они вернули бы, так как написано в 3 стихе, потом, в 6 стихе, и обрежет Господь Бог твое сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего. Итак, я думаю, что факт того, что Израил вернули туда, Израил вернулся, ну, на землю Израиля, я думаю, это немало значительно. И вот мы ждем сейчас следующий этап, когда Бог будет обрежет сердце их. И это значит, что они, в принципе, приняли бы тот Новый Завет, который мы как раз празднуем, и они будут принять Иисуса. И дальше Моисей объяснил, и Господь через Моисея объяснил, что это все не так сложно, ни для Израиля, ни для нас. Я хотел перечитать 11 по 14. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто садил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Это сейчас очень модно. Сказать, что я на поиск истину. Это очень модно. Наверное, в нашей молодости это не было очень модно сказать, что, ну, я религиозный человек, что у меня есть какой-то интерес на религиозных моментах. Это было не модно. Ни в Западе, ни в Востоке. Ну, это просто не было модно. Сейчас уже начинается быть очень модно. Очень как-то круто сказать, что я как-то на поиск истину. Ой, я на поиск. И кажется, это очень как-то привлекательно для людей так и считать, что, ну да, я на поиск. А что, если мы фактически нашли то, что поищем? Итак, он здесь сказал, что это не на небе. Это не за морем. То есть, люди думают, о нет, это в Индии. О, если только я мог бы попасть в Индию, или в Непале, или сидеть в каком-то монастыре. Надо съездить туда-сюда, чтобы найти какую-то истину. О, если только на этом монастыре, на этом, ну, духовник, у этого духовника съесть, то найдем. О нет, и чуть дальше, не только в Индии, давай дальше в Китаю. И так, бесконечный поиск. Ну, поиск – это одно. Но здесь написано, что вам не надо съездить туда-сюда. В 14 стихе. «Весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». То есть, мы в принципе знаем совесть. В принципе, в самом принципе, мы в нашем совести знаем, как надо жить и то, что надо делать. Мы это знаем в самом принципе. И в этом контексте он говорил об Израиле и их, ну, покаянии, и факт того, что они обратили бы к Иисусу. Я думаю, что он имел в виду, и Павел это цитировал в Римлянам, похожем контексте, что это не должно быть так сложно для евреев принять Иисуса. Это не должно быть так далеко для него. Это весьма близко к этому человеку, даже в сердце твоем. И тоже для нас. это не так, что мы не знаем, в принципе, как жить. Тем более для нас, которые в Библии знают. Мы, у нас есть на руках Библия. Правильно? Мы не сможем сказать, что мы не знаем. Итак, он закончил в 15 стихе с таким логиком. Вот, я сегодня предложил тебе жизни и добра, смерть и зло. В одном плане, слава Богу, что Бог не дал нам третий путь. Он не дал нам третий путь. Вот. Мы сможем или направо, или налево. Это за Иисусу или нет? Добра или зло? Но смерть или жизнь, в принципе. И в 19 стихе он это повторил. Он сказал, что перед небом и землей я буду вам сказать, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизни, дабы жил ты и потомство твое. Это понятно, что если только таких, ну, два варианта есть, тогда всем силами надо решить вот положительно для Бога. Потому что это или для Него, за Иисусу, или против. Мы все хотелось бы, что есть какой-то, ну, третий вариант, есть какой-то третья позиция, где, ну ладно, я не очень за, но я и тоже не против, дай мне еще время, ну, наверное, а Бог дал нам вот такой выбор. И, в конце концов, все закончится там, это или жизни, или смерть. Или мы будем вечно жить, или мы будем вечно умереть. Просто обратно праху и все. И вот это наш выбор. И слава Богу, что у нас в конце концов такой выбор есть. Что это не так сложно для нас. Поэтому он сказал, что это не так далеко, не так сложно для вас найти. Это даже очень близко. Потому что, в принципе, каждое решение, которое у нас есть в нашем жизненный путь, в принципе, закончится в этом. Это или жизнь, или смерть. Или для Бога, для истины, или нет, или против. И слава Богу, опять, слава Богу, что это так. Итак, он сказал, ну, поэтому избери жизни, в 20 стихе, и это значит слушать голос Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя. То есть, это не может быть просто как какое-то хобби, какое-то привлечение, которое совершаем раз в неделю. Это нет, это наша жизнь, ибо в этом жизнь твоя. Прилеплялся к Богу, то есть тянется постоянно к Нему. Так и надо жить, так и надо быть. Не просто вот как-то признать на теоретическом уровне, что ну да, Бог вроде есть, и вроде да, Иисус есть, ну да, это я понимаю, я это принял. Так и не может быть. Потому что если у нас есть только две, ну, выходы, в конце концов, в нашем судьбе, или жить, или умереть вечно, то, конечно, всем силами нам должны выбрать прямо сегодня для Него. Без условий.